Но когда свернул с Литейного на Кирочную, то вдоль Кирочной ему хорошо стало видно, как против саперных казарм уже кипела беспорядочная толпа солдат. А потом стало медленно перекатываться сюда, к Литейному, а над головами их колыхались два темных флага. Опоздал. И вдруг его покинула вся уверенность, и офицерская, нажитая за войну, и прежняя леводемократическая. Вот прямо видя эту гневную массу, надвигающуюся сюда, он не чувствовал той ступеньки, с которой они послушались бы его, или как солдаты своего офицера, или как народ своего вожака. Все, на чем прошла его жизнь, вдруг не оказалось никакой ступенькой, ничем, и он был перед стихией никто, только мишень. Так он прошел немного шагов навстречу и остановился. А тут подбежал со стороны толпы саперный унтер, узнал его и, запыхавшись, крикнул: «Ваше благородие, не ходите, убьют! Командир батальона убит, поручик Устругов убит, и еще у ворот лежат, а кто жив остался, разбежались». Вот так-так. А если б он сегодня там дежурил? Вулканное дыхание стихии вымело и выжгло, что этих офицеров, вот уже мертвых, он только что собирался склонять в пользу Государственной Думы и этих солдат, теперь надвигающихся, вести туда. Шла толпа, ни к чему не прислушная, никем не судимая, ни за что не ответственная, не знающая никаких своих глашатаев и родителей, и Станкевичу, всегда считавшему себя заедино с народом, вот нельзя было на них понадеяться. А надо было быстро куда-нибудь спасаться, вот что. Тут, в начале Кирочной, помещалась инженерная школа прапорщиков, и он зашел туда. В нервном ожидании стал звонить Керенскому в Думу, но к его телефону никто не подходил. А тем временем толпа с воем и редкой стрельбой придвинулась, и именно в школу прапорщиков хлынула часть ее. Один выстрел дали в коридоре, и кричали, чтоб юнкера сейчас же все бросали и выходили на улицу. Юнкера не хотели идти. Станкевич, бледный, был тут чужой, ни за что не ответственный, мог войти в класс и перестоять за дверью. Но начальник школы, представительный генерал, должен был выйти к солдатской гурьбе и стал вежливо ей доказывать, что положение школы особенное. Если прекратить подготовку офицеров, то некому будет строить укрепление. Обезумевшие солдаты не стали дослушивать, а кончать занятия и выходить на улицу. Генерал, беспомощно пожимая полными плечами, объявил своим тихо: «Что ж, можете идти, господа. Да куда же нам идти, ваше превосходительство? Куда хотите, не знаю». Прихожие солдаты, кто были без винтовок, разобрали винтовки из пирамиды тут и валили на улицу и дальше. Станкевич испытал такое унижение, что прятался, что не вмешался. Теперь поспешил нагнать толпу на улице. Влиться к ним сбоку было не то ощущение, что стоять и встретить поток. Он увидел в толпе много и саперов и возвысил голос с обращением, зазвучавшим самому невыносимо фальшиво: «Братцы, давайте пойдем в Государственную Думу! Она вот тут, близко! Она на стороне народа! Пойдем!» Как будто он был с ними все время и вместе с ними громил школу прапорщиков. Это была правильная его коренная идея — соединять народ с либералами. Но почему так жалко неестественно прозвучало? Услышали его немногие, смотрели подозрительно. Куда еще заманивает их офицеришка? Оглянулись другие, приступили: «А ну, отдай оружие!» И что было делать? Что? Не так он представлял себе братание с народом на заре свободы, но получалось так. отдал шашку, отдал пистолет. Тут вылез из толпы страшный злой солдат, схватил безоружного поручика за грудки, стал трясти и замахиваться, что сейчас убьет. Он с бранью поминал какого-то другого офицера-обидчика, которого надо бы убить, но убьет вместо того этого. И убьет. Станкевич и не выбивался. Его охватила смертная апатия. Вот так и кончилось. В 27 лет вся его блестящая жизнь. Но подбился другой сапер и стал того озверелого оттягивать. «Не трог, не трог! Это наш офицер, хороший, мы знаем его!» Глава 79. Еще Кутепов спал. Сестра, он остановился у сестер на Васильевском острове, сказала через дверь, что его спрашивают по телефону из Преображенского собрания. В первую минуту так не хотелось вставать. Попросил сестру и поговорить. Вернулась, объявила. Поручик Макшеев просит спешно приехать на Миллионную. Причины не назвал. Так лучше б сам поговорил. Но что-то слишком серьезное и, наверное, связанное с городскими волнениями. Поручик Макшеев, батальонный адъютант, был как раз из тех скрученных мозгов, которые хотят ответственного министерства и больше прав Думе. Кутепов испытывал к нему брезгливость после его высказываний за офицерским завтраком в собрании позавчера. Сами офицеры читают какие-то печатные обращения каких-то фракций Думы. Какие ж реформы, когда в полицию камнями бросают? Но хотя больше половины офицеров — новички, не настоящие преображенцы, всякий преображенец, приезжая с фронта, конечно, прежде всего идет в собрание, походить между родных стен, поговорить, пообедать. Вот тебе и отпуск. Оделся с военной быстротой. Но как же поехать быстро? Извозчиков нет и трамваев нет. Сестра пошла уговорить извозчика, живущего в их дворе. Для соседки согласился съездить. И погнал шибко. Не так седоку угодить, как скорее назад, и не остановили бы. Перенеслись Дворцовым мостом. Стояло солдатское растянутое ограждение, никому не мешающее. Обошли Бурый Зимний и напрямик погнали к Миллионной. Хотя большая часть казарм Преображенского полка была теперь на Кирочной, но офицерское собрание по давней традиции оставалось на Миллионной при старых казармах. В пасмурном утре площадь вокруг Александровского столпа была пуста. В собрании Кутепов увидел многих встревоженных офицеров, в том числе и тех, кто должны быть в батальонных казармах на Кирочной. Узнал, что там взбунтовавшиеся волынцы ворвались в казармы нестроевой Преображенской роты и заставили ее к себе присоединиться. Полковник, заведующий полковой швальней, хотел выгнать их со двора, но был ими заколот. Кутепова и позвали за поддержкой. Но где же командир запасного батальона, князь Аргутинский Долгоруков, вызван к командующему? Но остальные господа офицеры с Кирочной почему здесь? Не подчинялись они Кутепову прямо, но по его положению в полку не могли уклониться от его указания тотчас отправиться к своим подразделениям. Столько и успел Кутепов охватить, как пришел за ним автомобиль из градоначальства. Командующий округом велел немедленно приехать к нему. И опять по пасмурной площади, мимо Александровского столпа, мимо главного штаба, пересекли корень Невского, чуть изморозно решетка сквера, вот и градоначальство. Жандармский ротмистр ждал Кутепова на Гороховой у дверей и вел наверх к генералу Хабалову. В большой комнате было несколько генералов и полицейских штаб-офицеров, но не Аргутинский между ними. И, охватывая сразу сумму их лиц, воздух в комнате, ранее, чем отдельные лица, увидел Кутепов, что они растеряны, расстроены, беспомощны. А у самого грузного генерала Хабалова так и откровенно дрожала во время разговора челюсть. И, как всегда при таком соотношении, Кутепов почувствовал себя еще тверже и ответственней. Хабалов объявил ему в довольно нелепых словах, что назначает его начальником карательного отряда. «Карательным?» Никогда Кутепов не командовал, не предполагал. «И каким сразу карательным, когда надо просто поставить на места?» А Хабалов уже распоряжался над разложенной картой города. «Приказываю вам оцепить весь район от Литейного моста до Николаевского вокзала. И все, что будет в этом районе, загнать к Неве и там привести в порядок. Если отвлечься от привычной сетки улиц, их узости между тяжелыми зданиями и наполненности зданий... Да, это был единый широкий полуостров в Неву, три версты на три. Но если вспомнить наполненность города, да еще уплотненного войной, оцепить такой район, мне надо не меньше бригады». Хабалов раздражился или не хотел дать своих резервов, предназначая их для другого, сказал: «Дает, что под руками». От здания градоначальства взять всего одну роту Кексгольмского батальона с одним пулеметом. Затем двигаться по Невскому проспекту и постепенно подбирать расставленные там другие подразделения. А встретиться на Невском пулеметная рота, взять ее половину, 12 пулеметов. А еще одна рота егерского батальона будет двигаться прямо к Литейному проспекту. Удивился Кутепов, но спорить не стал. Что есть, то есть. Только спросил: «А эта пулеметная рота будет стрелять?» Хабалов такие сведения имел, что хорошая часть, и все будет делать. Ну что ж, нечего и время терять. Кутепов встал и пошел. Кексгольмцы на Гороховой сразу ему понравились. Подтянутая рота, опытный глаз не ошибается. Хорошо пошли. Странное ощущение. Идти на боевую операцию по мирному городу никогда не ходил. Действовать оружием — самое ясное изо всех действий на земле, но в Петербурге. Мало русской кровушки полито на фронте. Впрочем, где-то там это все происходило. Отдаленные выстрелы слышны. Но на Невском ничегошеньки, никаких признаков. Идут себе люди по своим делам, только меньше обычного, и нет езды по мостовой. Небо было переклонное, то ли прояснеет, то ли сгустится, но не разрывало серых облаков нигде. Сидел бы у себя на передовых позициях, зачем за отпуском погнался? Особенно нелепое состояние, когда выступаешь не в своей роли, не на своем месте. Какая-то обида, и можно сделать неверное движение. А нельзя ошибиться. Из гостиного двора взял роту своих преображенцев. Она сидела там, как бы в засаде. Из пассажа другую роту, преображенцев же. С каждой здоровался перед строем. У офицеров спрашивал, в каком состоянии рота. Хвалили. А он и сам знал. Нынешний запасный батальон — позор преображенцев. Такой, что на фронте устроили еще один запасный батальон, и все приходящие пополнения переучивали, придавая им воинский вид и дух. А тут еще вот, вчера не получили ужина, и сегодня тоже ни куска в рот. Об этом Аргутинский мог бы подумать. На передовых доставляют еду и отрезанной части, и под пулеметным обстрелом, бедные солдаты. Приказал офицерам: На первой же остановке купить ситного хлеба и колбасы для солдат. Тоже особенность городских действий. Сам Кутепов шел не по тротуару, а посреди Невского, впереди своего войска, не стыдясь его малочисленности. Пехоты с ним шло 1500, да еще у Литейного проспекта должны были добавиться. С высоты своего роста он уже давно видел, что навстречу им по мостовой тянется какая-то перегруженная часть. Оказалось, это и есть та самая пулеметная рота, встретили ее около Елисеевского магазина. Тут побежали за колбасой и хлебом. Опять неуклюже. При них не было двуколок для пулеметов, для лент. Все это люди несли на себе и шатались, как на фронте перемещаются только в соединительных ходах и когда в атаку бегут. Радуясь остановке, опустили все на укатанный снег. Кутепов поздоровался с пулеметчиками. Ответило 3-4 голоса. По нехоти, по усталости. Отделяя себе полуроту, спросил Кутепов их, штабс-капитана, готовы ли они открыть огонь по первому приказанию. Штабс-капитан, смутясь, ответил, что нет у них в кожухах ни воды, ни глицерина. Очевидно, вылили по тяжести. Оставалось и им приказать на первой же остановке добыть воды, купить глицерина в аптеке, изготовиться к бою. Перевалили Фонтанку, дошли до Литейного. И все еще не происходило тут ничего особенного. Только с дальней части Литейного слышался глухой шум, и постреливали. На углу Литейного даже стоял городовой. Кутепов стал у него спрашивать, не проходила ли рота егерского полка. Не видел. Плохо. Даже обещанного малого отряда не составлялось, и люди голодные, и пулеметы не готовы.